Значит, это пространство номер один, в котором возможно событие. То есть, какое событие в данном случае? Волнение Шенлу. Это Рахиль для него не безразлично. Но не безразлично потому она не пустой звук для него, что она увидена в нем в пространстве театра. И случилось в этом пространстве событие эмоциональной жизни Ценлу. Ну, повторяю, вы обращаете внимание на то, что я не случайно употребляю термин «событие». Вот то, что мы испытываем, есть события. Они имеют свои ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы ведь даже волнуемся по законам событий. Ведь мы не всегда волнуемся. Более того, вы ведь знаете, что нельзя произвольно по желанию волноваться. А волнение для человека довольно большая ценность, кстати говоря. И мы ведь часто в ситуации, когда, вот я в прошлый раз затрагивал эту ситуацию, когда мы по формальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, а мы холодны, как камень, равнодушны. За этим стоит какой-то закон. Это ведь нельзя просто списать. Тем более, что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Вот, опять, я предлагаю вам снова прустовский телескоп. То есть за незначительным. Ну, что есть более незначительного, чем как мы волнуемся, когда мы волнуемся, почему мы не волнуемся и так далее, так далее. А вот за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие закона. Довольно интересных и значащих в нашей жизни. Значит, я возвращаюсь к тому, что сразу сказал. Значит, Шенлу в пространстве событий. А Пруст не в пространстве событий. То есть Марсель, в данном случае, герой романа. Не писатель, а герой романа. Марсель, который совпадает частично с писателем. Но сейчас нам это не важно. Назовем его Марсель. Фактически даже имени не имеет в романе. Для Пруста, для Марселя, вот видите, как я оговариваюсь, для Марселя он видит Рахиль и не происходит никакого события. Ну, а если происходит событие, то совсем другого рода, связанное с тем, что он начинает думать о том, почему Сен-Лу волнуется и видит событийно видит Рахиль. Но сам он, для него Рахиль в безразличном пространстве, которое мы назвали безразличным. То есть она имеет там смысл, только как выражается Пруст, в смысле общих значений. Ну, у всех у нас есть вот в этом безразличном пространстве, оно ведь не абсолютно безразлично, но безразлично с точки зрения нашей проблемы. У всех у нас есть общее значение. То есть есть, вот мы называем выражение лица. Ну, выражение лица, это общее человеческое явление. Выражение глаз, красота или безобразие. Это, так сказать, нечто имеющее смысл в смысле общих актов. Красота может быть и у А, и Б, и у С. Такое выражение лица какое-то может быть у одного человека, у третьего, у четвертого, у миллионного человека. Это все то, что имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами, то есть описанием. Я, так сказать, забегая вперед, маленькая, так сказать, вам ниточку дам, которую я сейчас не могу развернуть. Это, значит, вот эти все явления потому безразличны, что они не индивидуализированы. Они имеют значение в смысле общих знаков или общих актов. Вот. То есть за ними нет индивида. А для Шенлу Рахиль уникальна. Ее лицо не носитель каких-то общих событий в смысле значащих в смысле общих актов, а каких-то совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом шарм. Шарм есть нечто, что присуще только индивиду, и то, что невыразимо, то есть то, что нельзя воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. Чтобы вы, как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы никогда не передадите шарма. Вы скажете, после длинного описания вы махнете рукой и скажете, да нет, это нужно почувствовать. Шарм. Значит, что мы установили? Мы установили, что нечто не имеет значения само по себе, в смысле, имея общее значение, не существует в пространстве событий. Это так же, как, и даже Пруст эту метафору приводит, так же, как пустое лицо в кубистской живописи. Ведь не случайно в кубистской живописи вдруг появляется устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения живописи в 20 веке, образ овала человеческого лица, не заполненного никакими чертами. Ну, допустим, что для Марселя Рахиль — это кубистический овал, не заполненный никакими чертами. Но это уже, конечно, абстракция, потому что, к сожалению, кубизм потому делает овал незаполненным чертами, что он считает, что если на лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общее значение, он не видит этого лица. Что лицо не есть общее значение. Я, кажется, сложно выразился. Но повторяю этот ход, он имеет значение. То есть живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо, ну, в общем смысле слова, ведь носы все, хотя они различаются, носы, глаза все глаза, то мы не видим ничего. Мы не видим лица. Если это видим. То есть живопись — это знак чего-то, чего мы не. Итак, я сказал, что вот разделив условно, не принимайте это как ученый термин, есть пространство событий номер один и пространство безразличное номер два. В одном находится Сен-Лу, а в другом находится Марсель. На точке соприкосновения этих пространств лицо Рахиль. В пространстве Сен-Лу оно заполнено. Но мы как раз об этом в прошлый раз говорили. Нас интересует и должно Сен-Лу интересовать, то есть того, кто находится в небезразличном пространстве, должно интересовать, что есть на самом деле. Потому что его судьба невидимыми путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не собственных представлений Сен-Лу. Ведь там из реальности придут последствия того, что Рахиль именно такова, какова она, не такая, как ее видит Сен-Лу. Я говорил вам уже, установить, что есть на самом деле. И вот дело в том, когда я говорил вам, что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удается, если мы построим для этого текст. Я в прошлый раз вам говорил о том, что литература, как частный случай текста, есть часть нашей жизни, том смысле, чтобы узнать, что узнать, для того, чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать. В данном случае построить текст, который породит истину. Я в прошлый раз вам говорил, то есть, что значит породит истину? Придаст смысл разрозненным частям нашей информации или событий. Я говорил вам в прошлый раз, что, скажем, Сен-Лу не может узнать истину о Рахиле, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или выразим это иначе. Он не может этого сделать, то есть узнать, потому что он находится в одной точке пространства, а не в другой. И беда в том, почему речь идет о еще каком-то тексте, который принесет нам истину. Беда в том, что это пространство разделено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, с которой смотрю я, если я Сен-Лу. Они разделены. Здесь вот это вот собрание предметных видений, того, что видят все. Потому что ведь Сен-Лу видит те же самые черты, в физическом смысле слова, что и Марсель. Просто для него смысл другой. А для Марселя другой. Дело в том, что это разделено и не может соединиться. А текст есть то, что соединяет. Но соединяет, скажем так, помните, я говорил вам, это очень сложный пункт, и мне трудно его выразить. Я говорил вам, скажем, что в действительности написание литературного текста не есть занятие отдельное от жизни, а вот на примере Набокова я говорил вам, где само построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни. И по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг – любовник твоей жены. Я брал это как частый пример того, чему послужило написание текста. Или конструкция. Можно текст не написать, можно его держать в голове. Но я имел в виду, под текстом, или да, в данном случае литературным текстом, какое-то вот явление, событие, какую-то вещь, которая вот строится для этого, то есть, чтобы придать, чтобы что-то впервые получило осмысленный вид. То есть, все стало на свое место. Разрозненный, скажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, я видел какую-то, слышал какую-то интонацию в голосе моего друга, это были все, или встретил их на улице, вместе, что я мог приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющим. Потом, точно так же, как Эдип, которого я упоминал в прошлый раз, свое действие, состоявшее в убийстве отца, ведь приписывал его дурному характеру случайного путника, которого он встретил на дороге, и убил его в раздражении ссоры. Это же выражение лица этого путника, какие-то слова оскорбительные или показавшиеся оскорбительные, сказанные им, они же какие-то события. Есть еще какие-то другие события. Они разрозненные. Они имеют только какую-то внутреннюю связь, которую как раз я не знаю. Я ведь не знаю, что женщина, с которой я сплю, моя мать, вот, царя и дети. Так вот, и я теперь предлагаю вам под текстом, вот то, что человек сел и сочиняет что-то совершенно такое нежизненное. Ведь он не живет, а пишет. В голове или на бумаге, неважно. Но он пишет что-то, что действием чего будет то, что все стало на свое место. Поэтому очень часто по-русски употребляют такое слово, что некоторые вот воображают себе некоторую психологию или некоторую литературу, эти вещи взаимозаменимы в данном случае, которая была бы своего рода наукой в кавычках о логике эмоций. Или эмоциональной логикой, логикой сентиментов. В данном случае под логикой понимаете вот это, что не логика, в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой. А вот мы говорим, что вот логика вот в моем смысле, который я хочу употребить, это звучит в обыденной фразе. Скажем, по логике, то есть логично, чтобы это было так. То есть вот если это так, то все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать собранием. Я не случайно называю собранием, потому что я сейчас говорю русский эквивалент одного греческого слова, которое я хочу привести, а это слово «логос». «Логос» в переводе, как слово в переводе на слова другого языка, в данном случае русского, это в простом переводе означает просто «собрание». Набор. Набор чего? Набор всего, относящегося к делу. Все, относящееся к делу, обладает логосом, который мы можем, как говорили греки, Гераклит в данном случае, слышать или не слышать. Я помню, говорил вам, два и два. Вот мы слышим два. И слышим два. Но если мы не выводим четыре, а мы очень часто этого не делаем. Я говорил вам, что основная ситуация человека, когда он видит или имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее. То есть он видит и два, и два. А вот за пределами человеческих сил находится операция. Дважды два – четыре. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужен какой-то орган. Так вот, когда я говорю текст, я имею в виду фактически не текст в традиционном смысле слова, литературный, а орган, посредством, то есть что-то, посредством чего мы видим. Ну, естественный орган отличается тем, что орган естественным образом без нашего усилия видит то, что он видит. Орган естественным образом производит то, что органом чего он является. Ну, скажем, глаза производят зрение. Так вот представьте себе такие мысли или состояния, которые производились бы текстами, как органами. То есть нечто посредством чего мы видим. Ведь если вы призадумаетесь, вы возьмете любой живописный натюрморт, ну, скажем, яблоки Сезанна. Ведь ясно, если призадуматься, что живопись Сезанна, натюрморт, вовсе не изображает яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезанна, означает то, что мы видим этими яблоками, то есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не яблоки изображены. Там построена конструкция, посредством которой мы видим что-то, что мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на деревьях. Значит, я повторяю, когда я говорю текст, я закрепляю это. Я не имею в виду изобразительный текст или не имею в виду изобразительную сторону текста, а какую-то другую. Вот сейчас давайте будем нащупывать эту другую сторону. Ну, скажем, я сказал, когда говорил «логос»,